Как я и обещал, что в этот раз мы с вами поговорим о проблеме войны и мира. Вы знаете, что вот когда Русской Церкви разрешили участвовать в различных заграничных мероприятиях, и в частности началась такая активная экуменическая деятельность, то на всех диалогах, которые проводились ею с другими конфессиями, обязательно одна из тем была – это тема, касающаяся проблем войны и мира. Это всегда и непременно. Одна богословская тема какая-то общая, другая – это. И эта тема, она, конечно, она всегда насущная, потому что действительно в истории человечества мы не видим ни одного более-менее значительного периода, который бы обходился без войны. Так вот, проблема войны и мира, что любопытно, не становится все менее значимой, а с увеличением мощностей разрушительных оружий, которые достигаются с помощью научно-технического прогресса, эта проблема становится все более острой. Посмотрите, 20 век, например, по своим кровавым последствиям перекрыл все предыдущие века. Никогда не уничтожалось столько людей за все предыдущее время, за всю, наверное, историю, сколько в 20-м столетии. И надо сказать, что тенденции к этому нисколько пока не уменьшаются. Посмотрите по регионам, что делается. Как ведет себя первый террорист Соединенные Штаты Америки, которые кричат «Ату-ату его террористов». Но это всегда так и делается. Так вот, проблема войны и мира разбиралась и у нас на комиссии. Что стоит отметить из тех основных пунктов, которые здесь присутствуют? Ну, некоторые вещи просто элементарные, на первый взгляд. Но на самом деле они требуют глубокого богословского осмысления. Ну, например, такое утверждение. Война есть зло. Вот сразу вопрос. Война – это значит то, что сопряжено с убийством. Это вот пример того, когда можно показать, что на многие вопросы нельзя ответить «да» или «нет», независимо от той ситуации или контекста, в котором рассматривается этот вопрос. Нельзя. С одной стороны, убийство действительно зло, потому что это высшая степень даже зла. С другой стороны, тот человек, который защищает Родину, и если он откажется убивать противника, он будет предателем, негодяем, тем человеком, который совершает великий грех перед Богом, перед людьми. Здесь верно указывается, что причина войн, как и вообще зла в человеке, это греховное злоупотребление богоданной свободы. Конечно, это очень общие мысли, я вам скажу. Причина не в злоупотреблении свободы, а причина в тех страстях, которые присутствуют в человеке. В частности, алчность. Посмотрите, все войны с чего начинались? Это же захватнические или захватнические войны. Хочется приобрести себе ту или иную территорию. Да. Или обусловлены тщеславными мотивами, или даже чисто личностными подчас, которые приносили действительно людям огромное зло. Поэтому вот церковь, как написано здесь, признавая войну злом, все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается, хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Видите, одним из самых трудных вопросов, которые связаны с проблемой войны и мира, это справедливость. Когда можно назвать войну справедливой, а когда нет? То есть самые общие понятия, конечно, очевидны. Да, захватническая война То есть тот, кто нападает ради таких корыстных целей, естественно, несправедливая война. Но, вы знаете, вот сейчас, например, довольно часто, да и не сейчас только, довольно часто бывает определить даже, кто справедлив, а кто несправедлив в этой войне. Потому что можно же нападать невооруженным способом и спровоцировать вооруженное нападение. И попробуйте разобраться теперь. Кто прав, а кто нет. Дипломатическая работа подчас по своей эффективности оказывается гораздо сильнее и, если хотите, разрушительнее даже, чем сама война. Поэтому вот вопрос этот очень непростой. Я вам скажу, здесь отмечается, что бывает сложно отличить агрессивную войну даже от оборонительной. Вот. И в каждом конкретном поэтому случае этот вопрос требует специального рассмотрения, выяснения всех причин. Ну, это, по-моему, верно. Но вот одним из признаков, я вам скажу, даже важных признаков, по которым можно судить, как ведет войну вот данная сторона, это является, этим признаком является методы ведения войны. Я приведу вам пример. Пример из истории. Например, возьмите французскую кампанию 1812 года. Его стоит запомнить, друзья мои, потому что этот пример о многом говорит. Французская многонациональная армия, когда шла по Европе, шла по России, то за ней оставались пожарища, кровь, слезы, грабежи, насилие и так далее. Это шли разбойники настоящие. Вот вам показатель, кто это такое. И напротив, когда русская армия шла от Москвы до Парижа, то я вам скажу, вот надо бы что показать бы всему миру. Эта армия прошла без единого преступления. Никаких обид, никого не обижали, ничего не разоряли, ни у кого не отнимали. Это просто было поразительное явление. Вот, кстати, этот вот метод ведения войны. Были сражения? Да. А как же? В сражении – да. Кончался бой – все. Кончался бой – все. Никакой вражды. Скажу вам даже так. Иногда, то есть это даже нередко бывали случаи, например, во время Севастопольской кампании, когда после боя офицеры двух противоположных сторон могли встречаться, там, устраивать какие-то балы или что-то в этом даже роде. Но вот этот пример с французской кампанией, он очень, я бы сказал, показателен. Показателен с какой стороны? С двух. Первое. Сразу было видно, метод ведения войны показывает, где войну можно рассматривать как зло, и какая страна именно явилась носительницей этого зла, а где, напротив, война действительно была справедливой, освободительной. Война, связанная с тем, что мы называем любовь к ближним, положить душу свою за друзей своих, методы войны. И другая сторона, на которую не надо забывать, это другую сторону. Вот что значит православие, когда оно проникает в души людей. Армия же, вы поймите, это же не что-нибудь, а армия. Какое ожесточение здесь иногда бывает. Все. Так и пройти сквозь всю Европу, не тронув ни одного мирного человека. Вот что такое православие. В отличие от западного неверия и псевдорелигиозного мировоззрения. Вот показатель. Вы знаете, что когда началась Первая мировая война, то мне рассказывали это. В частности, у нас, в России очень многие, и в Европе, были потрясены. Знаете, чем? Что Германия все время, ну, так сказать, хвасталась, что они нации культуры, культур-трегеры, носители культуры. И вдруг такие ужасы, которые творились ими. Все были буквально потрясены. Что же это за культура? Оказывается, это, знаете ли, на тоненькой ниточке висящая красивая игрушка, которую чуть-чуть прикоснитесь, и ниточка обрывается. То есть культура без основы, без соответствующей нравственной основы. Она тут же обнажает себя и показывает, какие ужасы внутри ее скрываются. Так вот, значит, война справедливая, в частности, оценивается по тем методам ведения, которые присутствуют в ней. И в частности, еще одним из показателей является отношение к пленным, отношение к мирным жителям. Это очень большой показатель. Сразу можно судить о том, кто тут прав, а кто виноват. Еще один момент, который отмечается здесь в концепции, который действительно непростой. Вы знаете ведь не случайно сказано «не убий». Не случайно убийство рассматривается как одно из самых страшных зол. Почему? Когда? В каком случае? Когда убийство является выражением ничего-либо иного, как крайней степени озлобленности, то есть зла. А вы знаете, что убийство может быть и совсем иметь другой характер, в частности, именно на войне. Здесь в концепции написано: война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью и прочими порождениями ада. Вот это очень серьезный христианский вопрос, я вам скажу, богословский вопрос. Чем же отличается гнев праведный от гнева зла? В Евангелии мы находим достаточно много случаев, когда написано прямо, что Христос, посмотрев на них с гневом, находим даже такой потрясающий случай, когда Христос кнутом изгоняет из храма продающих, покупающих, бесчинно себя ведущих. Как жалко, что потом христиане стали забывать этот случай. Говорят о нем, но не применяют его к себе. А очень часто это просто буквально требуется. Когда хор орет, как сумасшедший буквально кричит в маленьком помещении, например, Покровского храма, и 50 человек кричат изо всей мочи. Подумайте только. Или в Успенском соборе. Что тут? Это несколько десятков кричат истошным голосом. То есть бесчинные вопли. Но поскольку на этих бесчинных воплях написали «Се лев, а не собака», это, оказывается, богослужение, а не крик бесчинный, то можно тогда и кричать. Так вот, здесь тоже, оказывается, есть гнев праведный, в отличие от гнева греха. Вот эти вещи нельзя забывать. У Владимира Сергеевича Соловьева есть такая очень интересная мысль, которую стоит запомнить. Он говорит, что не сама по себе смерть, не само по себе убийство является грехом, а грехом является то чувство, из которого происходит это убийство, в частности, касаясь войны. Ведь там часто не видят друг друга, там стреляют или прочее. И вообще незнакомые же люди сталкиваются между собой, убивают друг друга. Ни у кого нет личной вражды друг к другу. Тут встречаются не личности, тут встречаются две силы, из которых одна является злом, другая – противостоящая злу. Когда мы говорим о войне агрессивной и оборонительной. Речь идет о противостоянии злу как таковому. Вот когда гнев может быть праведным. Это очень серьезная вещь. И не случайно в истории как нашей русской церкви, русского государства, так и в истории других поместных церквей и других народов мы видим, что святые, а не кто-нибудь люди, благословляют на освободительную войну свой народ. Часто показывает даже и сами пример в этом. Вот это, оказывается, очень серьезная вещь. Развлечение гнева праведного, если хотите, его можно назвать, знаете как, гнев праведный? Гневом любви от гнева зла, от гнева ненависти. Гнев любви, когда, например, родители могут, увидев, что ребенок что-то делает совершенно, так сказать, безобразное, так и наказывают его буквально, в прямом смысле слова, наказывают. Что это есть? Гнев злобы? Разве родитель ненавидит ребенка? Конечно, нет. Разве речь идет о ненависти? Нет. Это гнев любви, гнев – сила. Вы слышите? Без гнева силы нет. Гнев – это сила, с помощью которой, в данном случае, осуществляет любовь себя. Потому что хотят блага ребенку, а не зла. Вот пример, пример, с помощью которого можем понять, что такое гнев любви или праведный гнев. В отличие от гнева зла, когда убивают, человек убивает другого человека по злобе. Вот это очень, друзья мои, важный такой момент. Поэтому справедливость, конечно, на войне, она возможна, так сказать, в широких масштабах только тогда, когда воюющие имеют в своей душе христианские начала жизни. Вот это христианство, когда было в русской армии, еще прошлых времен, тогда она и показывала, что такое христианство и что такое справедливая война. Вот, ну, здесь, конечно, в этой концепции обращается внимание на то, что церковь поэтому имеет всегда особое попечение об армии. Тогда, когда разрешают церкви иметь это попечение, конечно. Да, это совершенно справедливо, потому что армия – это может стать гигантской разрушительной силой. И воспитание здесь человека имеет очень большое значение. Но это все то, что речь, что касается войны. И теперь немножко о мире. Опять обращаясь к недавней истории, хочу сказать, да, борьба за мир. Все время шла борьба за мир. Так что уж был даже анекдот такой сочинен. Так боролись за мир, что камня на камне не оставили. Что такое мир? Есть два понятия, очень серьезно, принципиально отличающиеся друг от друга, без развлечения которых сама вот эта деятельность на благо мира может принести совсем не мир. По крайней мере, мало принесет мира. Есть два понятия мира. Одно понятие мира связано с исканием комфорта жизни, благополучия этой жизни. И ясно, что какое может быть благополучие в нашей жизни, если идет война? Жди чего угодно. Поэтому можно бороться за мир ради чего? Ради того, чтобы лучше жить здесь, хорошо жить здесь, прекрасно жить здесь, построить Царство Божие на земле. Вот это понятие мира, которое носит, так сказать, горизонталистский характер, то есть касается только земных удобств, земного благополучия, оно прекрасно выражено еврейским словом «шалом». Вот это «шалом», если взять его из контекста Ветхого Завета, то он весь ориентирован на земное благополучие. «Да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле». Если ты будешь то-то и то-то делать, все у тебя будет. И перечисляются бесчисленные земные блага, которые получит народ Израиля, если он будет следовать, так сказать, Богу. Перечисляются земные, вы слышите, блага. Вот это шалом, это очень удачный, то есть для нашего времени очень хороший термин, который говорит о материалистическом мире. И вот в основном за этот мир и, если хотите, борются народы. Но христианство на что должно обратить внимание? христианство. И вот когда христиане встречаются, то здесь скажу вам сразу, по секрету, конечно, что, как правило, все устремления тоже были обращены на 99,9% борьбы за этот мир, за шалом. Но есть же другой мир, о котором сказал Христос. Мир мой даю вам. Мир тот, которого никто вам не может дать. Речь идет о мире духа, о мире, присутствующем в душе человека, о мире, который является следствием борьбы своими страстями. Какими? Со злом, с алчностью, самолюбием, которые порождают войну. То есть борьба с истоками войны, с истоками зла. Помните, это 3 С Авва Дорофея – славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Ведь они же являются источниками войны, то есть вражды, неважно в каких масштабах. Масштабах международных, общественных, семейных, гражданских и так далее. Так вот, Христос призывает к какому миру? Миру, который на греческом языке выражен словом «ирине». «Ирине», то есть «мир от страстей». Обратите внимание, кажется, ну при чем тут? Это мир духовный, пусть занимается им каждый человек в своей душе, как он хочет. Друзья мои, серьезнейшее здесь дело. Дело в том, что, обратите внимание, если мы будем бороться за материалистический мир, то ради чего мы боремся? Ради того, чтобы наши вот эти страсти – сребролюбие, славолюбие, сластолюбие – были удовлетворены. Но мы прекрасно понимаем природу страстей. До конца их никогда невозможно удовлетворить. Помните, я вам приводил пример. Корреспондент спрашивает миллионера, зачем столько денег? Помните его ответ? Да, верно. Когда-то они мне были интересны, сейчас они мне совсем не интересны. Но теперь я хочу власти. Жалко, что нет продолжения этой беседы. Она совершенно очевидна. Когда он достигнет власти, он скажет, да, когда-то я хотел власти, но теперь я хочу славы. Гордыня. Одно за другим. Помните, мы с вами говорили когда-то о законе духовной жизни, взаимосвязи как добродетелей между собой, так и страстей между собой. Одна порождает другую. Так вот, мир, взятый как шалом, то есть как благоденствие материалистическое, это совершенно ненадежная вещь. Все страсти остаются. Все, в частности, и алчность. То есть захватнические инстинкты, честолюбие, тщеславие, гордыня, славолюбие – все же остается. Поэтому здесь этот мир очень всегда непрочный. Он в один миг может оборваться. Когда же мы говорим об Ирине, то мы встречаемся с совершенно другой ситуацией. Ирине мир наступает только в результате победы над этими страстями как раз. Вот этими источниками зла и войны. Борьбы, по крайней мере, с этими страстями. И когда люди, присущие этому миру, миру Ирине, тогда этим исключается нарушение мира. Исключается война. Вы слышите? Когда есть Ирине, война исключается. Почему? Потому что страсти побеждаются, со страстями с этими борются и погашают источники этих страстей. Поэтому Ирине, естественно, предполагает шалом. Там, где есть мир, свобода от страстей, там, естественно, не может быть войны. Там будет иметь великодушие. Напротив, там, где забыли об Ирине, забыли о своей душе и ищут только земного мира, то есть безвоенного состояния, там очень легко все падает. И начинаются трагедии. Вот эти вещи, друзья мои, стоит иметь в виду. Вот так, это то, что касается проблем войны и мира. Хочу несколько слов теперь сказать по параграфу «Преступность, наказание, исправление». Тоже вопросы, взаимосвязанные с проблемой войны и мира, поскольку тут связано с чем? С проблемой насилия. Насилие и ненасилие. Вот как относиться к тем, кого подозревают в преступлении, кто совершает преступление? Что делать для того, чтобы не было преступлений? Об этом концепция как раз пишет. О необходимости профилактики через воспитание и просвещение. Вот. О том, что священники должны особую чуткость проявлять там, где в тех случаях, когда к ним приходят люди и говорят о своих преступных настроениях или даже преступных деяниях. Кстати, рассматривается вопрос, как быть священнику, когда ему открывается на исповеди о готовящемся преступлении. Вот что пишется. «Без исключений и при любых обстоятельствах, свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился». В первую очередь это касается человекоубийства, особенно массовых жертв, террористических актов. Вот. Что для этого нужно? Священнослужитель должен призвать исповедуемого к истинному покаянию, то есть к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь может, заботясь о сохранении тайны имени исповедующегося, то есть не указывая на лицо исповедующегося, так? И других обстоятельств, способных открыть его личность, предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. Это, друзья мои, обратите внимание, это же вам придется же сталкиваться, возможно, с такими вещами. Вот. В трудных случаях, когда ему трудно, он даже затрудняется, как быть. Особенно опасная ситуация. Священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею, который в конечном счете выносит последнее решение. Как быть? Вы поняли? Значит, тайну исповеди открывать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Но если готовиться, если вот ему человек говорит, я вот взорву, вот там, то-то и то-то. Хочу взорвать. Попытки уговоров, но, как видите, священник не приводит ни к чему. Тогда он, не открывая этого человека, должен предупредить вот, соответственно, там, людей или даже какие-то органы о том, что готовится. Но открыть я не могу этого человека. Примите меры, чтобы не было совершено этого. Но в особенно сложных ситуациях уже приходится обращаться к архиерею. И вот вы тут поймете. Вот сейчас это только один пример. Вот смотрят часто на архиерейство, как на высокую, высшую должность. Так? Не забывая о том, какую нравственную ответственность очень часто несет епископ, когда ему приходится разрешать те вопросы и брать на себя, на свою совесть, вы понимаете ли? Брать на свою совесть. Вот. За то или иное решение, которое он должен вынести. Очень непростое это дело. Теперь еще один момент. Церковь понимает наказание, в частности, вот посадить человека в тюрьму и куда-то, и призывает к этому власти, чтобы вот это ограничение человека, то наказание, которое дается человеку, чтобы не рассматривать его как месть. Понимаете, вот тут опять вот психологическое состояние, представляете, из которого произносится суд. Можно мстить человеку за то, что он сделал, за то, что он натворил. Церковь призывает не делать этого. не как месть нужно наказывать человека, а рассматривать это как средство, хотите, последнее или не последнее, но как средство, как сильное, по крайней мере, средство возможного воспитания человека. Ведь ребенка наказывают родители, не мстя же ему, по крайней мере, благоразумные родители, если они не дураки, хотя, может быть, подчас такое, не как же месть ребенку за то, что он сделал то или другое, а как рассматривают это наказание? Как воспитательную меру, чтобы в следующий раз этого не делал. Понимаете? В следующий раз не делал этого. Это существенно очень, друзья мои, потому что одно и то же наказание можно совершить из двух разных источников, из доброго и злого. Вот церковь и призывает к тому, чтобы наказание рассматривалось не как месть, а как воспитательное средство. Понимаете, что это значит? Как воспитательное средство. То есть исходили из принципа не зла, а любви. Когда мы воспитываем, то есть мы желаем человеку блага. Когда мы мстим, никакого блага мы не желаем. Желаем только зла и больше ничего. Вот это тоже очень важный момент, на который обращается внимание здесь. Дальше, говорится о том, что церковь желает и насколько может, старается устраивать молитвенные дома, комнаты или даже храмы в местах заключений. Старается распространять соответствующую литературу, где, возможно, осуществляет посещение заключенных священнослужителями, с тем, чтобы они могли все-таки проповедовать людям христианские начала жизни. Еще один момент в этом параграфе, который вызвал, сразу вам скажу, у нас на комиссии серьезные разногласия. И, пожалуй, это единственный параграф, в котором так мы все и не договорились. У нас, в конце концов, все принималось консенсусом, не большинством голосов, знаете ли. 10 за, 9 против. Да. Или 5 за, 6 там, против, да. Консенсусом, то есть общим согласием. А вот здесь параграф, то есть вот эта мысль, по которой, в общем, так мы и не смогли прийти к единому мнению. И поэтому, если вы будете читать, вы, наверное, сразу это уловите. Это отношение к смертной казни. Когда вы прочитаете, вы скажете, так все-таки как же церковь, за или против? Вообще были высказаны суждения и за, и против. Причем достаточно решительно они были высказаны. Одни считали, что смертную казнь нужно отменять, что это не средство. Какое тут воспитание может быть? Никакого воспитания. Смертная казнь – это человекоубийство. Это, если хотите, месть и так далее. Так одна сторона говорила. И в полном соответствии с той основной атмосферой, которая сейчас на Западе и, естественно, и в наших политических кругах. Другая сторона утверждала прямо противоположное, что смертная казнь, угроза смертной казни – является сильнейшим воспитательным средством. Воспитательным в каком смысле? Не в смысле, что сейчас он изменится. Нет, это же смерть будет, смертная же казнь. А смотрела на это с точки зрения спасения человека. Спасения человека. Какова была здесь логика? Такова, что многие преступники только перед лицом неминуемой смерти уже начинают понимать, в чем же смысл человеческой жизни, в чем смысл тех, если хотите, благ жизни, из-за которых они совершали эти преступления. То есть начинают осмысливать свою жизнь с точки зрения вечности. И сторонники этого взгляда всегда говорили, что осужденным на смертную казнь всегда, как мы видим в истории, и сейчас тоже была бы возможность встречи со священнослужителем, со священниками, с людьми, которые помогли бы людям посмотреть на свою жизнь этим преступникам и раскаяться. То есть утверждение такого рода, что угроза смертной казни, неминуемой уже смерти, является последним и, может быть, единственным средством для людей, уже окончательно загрубевших, уже окончательно, что называется, потерявших, уже кажется все человеческое, последние средства, как операции на сердце, с помощью которого сохраняется способность или выявляется, если хотите, последняя вот эта искорка, искорка обращения человека к Богу, раскаяния. Ведь факты какие, говорят, основная совокупность фактов, что отмена смертной казни довольно негативно действует на многих преступников. Они надеются, будет амнистия, сбегут, выкупят, ну, много есть средств, да, сбегут и продолжат это свое дело. То есть раскаяние не появляется. Напротив, когда смертная уже казнь, вот через какое-то буквально время, здесь только приходится человеку задуматься по существу. Вот так. Так что наши точки зрения там разошлись. Поэтому та формулировка, которая здесь написана, она носит двойственный характер. С одной стороны, церковь приветствует такие шаги государственной власти, то есть к отмене. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в ней преступности и так далее. Об этом почему написали? Потому что почти не вызывает сомнений, что если бы сейчас был проведен опрос населения по этому вопросу, то нет никаких сомнений, что все население высказалось бы за применение смертной казни. Потому что те ужасы, о которых сообщается и прочее, они в очень большой степени порождены чем? Тем, что преступники надеются. Ну, вы на 20 лет осудили, ну, ничего. И многие действительно же сбегают или выкупают, или амнистия, или революция, переворот государства и так далее. Ну, мало ли чего бывает в жизни. Вот так. Поэтому вот такая двойственная формулировка имеет место вот в наших основах. Вопросы личной, семейной, общественной нравственности. Ну, не буду говорить общие вещи, христианские вещи, которые всем известны. А вот один вопрос, на который было обращено внимание, стоит осветить. Синод наш в 98 году с сожалением отметил, что некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но по ряду обстоятельств не совершившими венчание в храме. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию таких, живущих в невенчанном браке, отождествляя таковой брак с блудом. Вот. Концепция объясняет, что нельзя смешивать два разных явления – брак и таинство брака. Брак от начала является, так сказать, естественным и не противоречащим никаким заповедям Божию началом человеческой жизни. Если хотите, богоустановленным, так сказать, явлением – брак. Совсем другое дело – таинство брака, которое возникло только в христианскую эпоху, установлено Церковью как вспомоществующее средство в жизни семьи – как то средство, которое для верующих людей помогает, именно благодатно помогает этой семье быть домашней церковью. Это разные вещи. Поэтому тот, кто называет невенчанные браки блудом, глубоко заблуждается. Они прямо противоречат Священному Писанию, поскольку апостол Павел пишет не о каких-то неовенчанных браках, а о браке вообще пишет. Брак честен и ложа не скверна. Более того, прямо советует христианкам и там христиан не разводиться с другой половиной, если те хотят продолжать совместную жизнь. То есть, опять-таки, говорит о чем? Просто о браке, а не о венчанном каком-то браке. Вот это я вам скажу, очень серьезно. Еще один вопрос, который связан с этим, это вопрос о бракосочетании, христианском бракосочетании, о совершении таинства уже брака. Православные с какими инославными и как могут сочетаться браком? Вот здесь мы находим следующее решение. Исходя из соображений пастырской экономии, русская церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в триединого Бога, при условии благословения брака в православной церкви и воспитания детей в православной вере. Понятно. Это вам стоит запомнить, потому что вам придется в своей жизни встречаться с этими явлениями. Вот такой же практики придерживаются и в большинстве современных православных поместных церквей. Еще один вопрос, который здесь в этом параграфе присутствует, это о поводах или причинах развода. Здесь наряду с прежними решениями утверждаются некие новые мотивы или новые причины, по которым развод с церковной точки зрения возможен. Я вам перечислю. Их много всего. Ну, первые, как это известно еще, прелюбодеяние и вступление одной из сторон в новый брак. Второе. Отпадение одной из сторон от православия. Это тоже рассматривается как законный повод или причина к возможному расторжению брака. Противоестественные пороки – то же самое, оказывается, является основанием для расторжения брака. Неспособность к брачному сожительству – то же самое, наступившему, правда, до брака или являющемуся следствием намеренного самокалечения. Далее, заболевание проказой или другими тяжелыми болезнями. Болезнями какого рода? Половыми болезнями. Длительное безвестное отсутствие, когда исчез супруг или супруга. Тогда можно расторгать брак. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Что здесь подразумевается? Когда осуждается, ну, например, муж, и за этим может последовать полная конфискация всего имущества. То есть семья останется полностью без средств. Вот такое рассматриваются концепции как допустимая причина к расторжению брака, чтобы сохранить жизнеспособность семьи. Посягательство на жизнь или здоровье другой половины, либо детей. То же самое. Ну, кстати, это довольно частое явление, когда, например, муж ведет себя безобразно и бегает, может, и с топором, и с ножом. Здесь, оказывается, это является достаточной, рассматривается основами, достаточная причина для расторжения брака. Дальше. Снохачество. Это когда если муж замечает, что его отец начинает с его женой сожительствовать, тогда муж может расторгнуть брак. Это снохачеством называется. Сводничество. Это корыстное знакомство мужчины с женщиной с целью их любодеяния. Ради корыстных целей и ради любодеяния. Вот это называется сводничество. Извлечение выгод из непотребств супруга или супруги. Неизлечимая тяжкая душевная болезнь тоже, оказывается, может являться причиной. Злонамеренное оставление одного супруга другим. В концепции дальше читаем. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания, и совершение женой аборта при несогласии мужа. Всем вам, друзья мои, все эти пункты надо иметь при себе и знать. Потому что к вам будут обращаться. Сейчас это проблема из проблем. Поскольку, можно сказать, половина браков или вообще распадается, или люди не знают, как быть вот в таких именно ситуациях. Вот эти вопросы поэтому долго очень обсуждались и, наконец, вот пришли к общему согласию по этим пунктам. Вам их надо знать и понимать. Правда, должен я сказать другое, что все, что здесь перечислено, это является не указанием к обязательному расторжению брака, слышите? А к причинам, по которым может человек расторгнуть брак. Слышите? Может. Это не требование к расторжению брака, а может, то есть имеет право расторгнуть брак. Например, вот душевно больной, человек вот стал бесноватым, человек может расторгнуть брак, так? Но может и не расторгать. Если он желает ради Бога, да, посвятить свою жизнь уходу за этим человеком. Вы слышите? Вот так. Так что это не требование, не приказ, а причина, позволяющая развестись. Вот так. Хорошо. Еще несколько здесь говорится о такой проблеме, которая сейчас является довольно актуальной. Это представление о женщине. В дохристианском мире женщина рассматривалась как существо низшего порядка в сравнении с мужчиной. Это мы видим. Даже кто родил Исаака? Кто? Ответьте. Авраам родил Исаака. Не Сара же, конечно. И еще сейчас, вы знаете, в Африке, по крайней мере, до недавнего времени, в некоторых племенах сохранялся такой обычай. Когда рождался ребенок, то приходили поздравлять отца. Отец лежал на кровати, ахал и стонал, ему приносили подарки и так далее. Его поздравляли, а жена в это время исчезала, ее никто не видел и не знал, потому что он родил ребенка, а не она. Вот такие интересные вещи, не правда ли? Вот. Это, конечно, имело место и концепция. Концепция как раз говорит, что церковь не разделяет, конечно, такой точки зрения. Высоко оценивая, да, ну, в общем, не разделяет ее. Вот, но и говорит, что церковь противостоит тенденции к умалению роли женщины как супруги и как матери. В то же время отмечает концепция, фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождество их призваний как в семье, так и в обществе. Дело в том, что сейчас вот этот феминизм, он широкой рекой разливается по западному миру, постепенно захватывая все большие народы. И он приходит к противоположным, знаете ли, аномалиям. Мы же всегда люди так, мы не можем пройти посредине. Мы обязательно или в одну крайность, или в другую впадаем. Так и здесь. Освобождение, кажется, женщины вот от такого состояния, как низшего, так, приводит к тому, что начинается другое, противоположное прям. Когда женщина забывает о своем основном призвании – быть матерью, быть хозяйкой дома, держать дом в чистоте и порядке, воспитывать детей, ну и многое другое, да, и начинают заниматься там и политикой, и неизвестно чем. И очень многие из них становятся, вы часто это видите, настоящими мужланами, которые и женщины это не назовешь, а мужик и все. И смотреть не хочется на таких. Речь идет еще об одном очень важном моменте, о добродетели целомудрия. И, в частности, очень хорошо отмечается, что нарушение его, и чем большее, тем сильнее приводит человека к опустошению. К опустошению души. Это опустошенные люди, которые живут, так сказать, беспорядочно ведут жизнь. Люди становятся эгоистами, и они фактически теряют душевные свойства, которые позволяют им быть там отцом или матерью, супругом или супругой. Потому что все их устремленность в чем? Стремление к наслаждению. И это, оказывается, с огромнейшей силой взращивает эгоизм человека. Этот эгоист, он уже ни к чему не способен. Он легко за любое наслаждение может предать кого угодно. И, по крайней мере, для него ничего не стоит совершить предательство по отношению к той стороне другой, к мужу или жене. А ведь он клялся фактически, как бы было вот важно просто ввести бы это в таинство бракосочетания, вот эту клятву перед лицом Бога и свидетелей в верности друг другу. Как жалко, что вот именно нет этого. А на самом деле, фактически, это происходит. Это же клятва верности. Человек, привыкший вести распутную жизнь, он очень легко изменяет. Потому что у него уже нет любви. В сердце нет любви. У него только одно – наслаждение. И больше ничего. Кстати, такие люди кончают всегда плохо. Потому что сами потеряв любовь, и к ним теряется любовь. До поры до времени, кажется, он живет, а потом он становится тем, которого выбрасывают буквально на помойку. Так. Очень важный такой вопрос – это проблема биоэтики. Здесь очень много, много рассматривается моментов, на которые надо обратить внимание. Ну, во-первых, что такое биоэтика? О чем идет речь? Биос или виос по-гречески, да, это жизнь. Этика, ну, надеюсь, вы все знаете, ифика или этика, да, это учение о нравственности. Поэтому проблемы биоэтики – это проблемы, если хотите, проблемы, возникающие из попытки нравственного разрешения всех тех задач, которые возникают в человеке при соприкосновении с особыми ситуациями в жизни. Какие эти особые ситуации? Вот они рассматриваются здесь. Во-первых, аборты. Прямо заявляется, это тяжкий грех. Рассматривается, приравнивается к убийству. Церковь рассматривает вот это оправдание современной практики этого разгула как угрозу будущему вообще человечества. Уж не говорю о духовной стороне, когда женщина совершает убийство, рассматривает как угрозу будущему человечеству. Ведь мы же сами это прекрасно знаем, сколько теряет нация по этой причине. Это является признаком моральной деградации общества. Поэтому концепции мы читаем. Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Хотя и не отвергает, не отлучает от церкви, совершивших это, но призывает их к покаянию и несению епитимии соответствующей. И однако, вот написано, ни при каких обстоятельствах, однако, зачитываю, в случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с церковью. Но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. То есть в случаях исключительных, когда медицински засвидетельствовано, причем мы говорили об этом, недостаточно свидетельства одного там врача, могут ошибиться. Нужно, если есть возможность, обращаться в несколько точек. И если все совершенно однозначно говорят, что дальнейшее продолжение беременности приведет к смерти матери при родах, а это повлечет к тому, что ее дети, другие, останутся сиротами, то в таких случаях, видите, вот такая снисходительная рекомендация. То есть здесь уже на волю самой женщины оставляется этот вопрос. Нельзя ей тут приказать, не сметь делать. Нельзя. На волю самой женщины. И если она это совершит, то поскольку ситуация именно такая, ставится на выбор или смерть матери и сиротство многих детей, или смерть вот этого вот еще не родившегося ребенка, то здесь вот дается такое снисходительное решение. Дальше о противозачаточных средствах. Они запрещены, если ведут к жизни уже зачавшегося эмбриона и рассматриваются как аборты. А вот дальше серьезные замечания. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. В то же время намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. И дальше эта концепция говорит, ну, призывает, что не случайно церковью установлены посты, да, когда призывается к воздержанию от супружеских отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве». Видите, по согласию. То есть, если, например, там одна половина неверующая, а другая верующая, надо смотреть, чтобы не нарушать мира по этому вопросу. Не нарушать семьи по этой причине. Обращается внимание на то, что в современном мире все больше к человеческой жизни относится как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям. Осуждается именно это. Вот. Речь идет о так называемых репродуктивных правах. Когда рассматривается так, что женщина имеет полное право, законное и полное право, моральное, вы слышите, право, делать с зачавшимся плодом все, что угодно. Церковь осуждает это и говорит, что уже и зародившийся, так сказать, человек уже есть человек. И он обладает теми же, если хотите, правами с христианской точки зрения, как и человек, родившийся. И вот здесь дальше рассматривается целый ряд очень серьезных вопросов, связанных со средствами, которые применяются при отсутствии детей. Что тут можно и что нельзя. Вот к допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку это не нарушает целостность брачного союза. Кстати, этот вопрос сейчас нередко встречается. Вот. А манипуляции с донорством других от других запрещается. Только клетки мужа могут быть использованы. В противном случае допущение третьей стороны категорически запрещается церковью.